Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер. Дорогие слушатели, я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Наталья Матошина, главный хранитель Дома-музея Марфо-Мариинской обители Милосердия. И мы говорим сегодня и об этом месте, и о Елизавете Федоровне Романовой, основательнице этого монастыря. Кстати говоря, вот я уже второй раз произношу вот это словосочетание Марфо-Мариинской обители и там через запятую монастырь. А это вообще корректно, учитывая, что там все-таки в полном смысле слова монастырь монашеской жизни не было, но было вот это сестричество, служение, милосердие.
Ну, конечно, корректно. У нас в названии входит Марфо-Мариинская обитель милосердия, Ставропигиальный монастырь.
Монастырь. Поэтому корректно. Но при Елизавете Федоровне все-таки называлось это место монастырем?
Нет. Нет. Нет, это была обитель. Ну и в наше время мы только 3 года как монастырь. Угу.
Я думаю, что есть смысл рассказать сейчас о том, как сегодня живет обитель и насколько удалось возродить то, что заложила Елизавета Федоровна в жизнь этого места и те направления работы, которые она прокладывала, как это начиналось при ней и как это существует сейчас. Потому что мы довольно часто тоже на радио «Вера» рассказываем об этом месте, о направлениях работы социальной. Она настолько многоплановая, что просто дух захватывает, как вообще все это возможно, как это, ну, вот, удержать и настолько можно качественно и хорошо и продуктивно развивать. Вот. Я так понимаю, что в чем-то даже нынешнее состояние Марфо-Мариинской обители, оно опережает то состояние, в котором оказалось это место при Елизавете Федоровне. Вот, ну, во всяком случае, там, начало Первой мировой войны, конечно, оно сильно осложнило, наверное, да, жизнь обители. Расскажите,
конечно,
как это было?
Конечно, обитель в годы войны работала только как госпиталь, остальные все структуры практически были закрыты, а в наше время деятельность обители расширена значительно, и все-таки сейчас мирное время, поэтому нет такого основного служения, как было заложено, то есть неизбежное влияние времени на деятельность монастыря. Также многочисленные курсы, у нас много социальных проектов.
А какие, например, расскажите?
Развивающий центр для детей с ДЦП «Елизаветинский сад», он долгое время находился у нас в обители, сейчас у них большая радость, они переехали. Елизаветинский детский приют, он на территории обители был и при Елизавете Федоровне, сейчас существует для девочек.
Для девочек, да.
Респис, детская выездная паллиативная служба.
Это, кстати, невероятно важная вот вещь, паллиативная служба детская. Я знаю, как они работают, как они вкладываются вот всей душой в то, чем они занимаются. Конечно, таким людям надо памятник ставить. Передайте, пожалуйста, поклон всем вашим социальным работникам. Я им восхищаюсь.
Центр реабилитации детей с ДЦП, проект поддержки особого детства.
Ну, то есть масса направлений.
Центр отдыха для детей с детьми-инвалидов. Это у нас, по-моему, в Севастополе. Он находится. Группа работы с просителями. У нас большая служба милосердия, uh-huh. которая принимает звонки и пытается оказать помощь всем нуждающимся.
Та самая особая дверь в центре Москвы на Большой Ордынке, да, в которую может войти любой человек, и оказавшийся в беде, и там ему обязательно помогут. Это вот, мне кажется, тоже, да, при Елизавете Федоровне ведь так и было. Когда в это место могли приходить не только те сестры, которые искали, как им послужить Христу, но и те люди, которые нуждающиеся, там, может быть, голодные или, оказавшиеся, да, в беде или там без крыши над головой и так далее, и она там всех принимала.
Да, так и было. До 2000 прошений рассматривала Елизавета Федоровна в год. Ну, она и сестры обители.
Ничего себе.
А сейчас, конечно, прошений значительно больше. Вспомнила, что в 1924 году одним из врачей нашей обители был составлена справка об оказании помощи, и там была такая цифра, 3500 было людей, оказана медицинская помощь, обратившимся в обитель.
Это за один год?
за один год.
Слушайте, но учитывая, что все-таки средства медицины тогда, при том, что да, медицина активно развивалась, но не сравнить с тем, что сейчас, но и даже для сегодняшнего дня это была бы весьма внушительная цифра, а для начала 20 века, ну, слушайте, ну это...
Это очень много.
Конечно, это очень, конечно, да, это очень много. И насколько это все эффективно, конечно, работало. Так бывает только, наверное, когда человек действительно все сердце вкладывает. А вы никогда не думали о том, что вот Елизавета Федоровна все-таки такая красивая женщина, настолько, настолько красивая, ну, правда, там, как Сергей Александрович, помните, эти стихи посвящал, и каждый, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту, да? Ну, и портреты есть ее известные, когда она еще не в сестрическом этом облачении, а когда она в своей великокняжеской одежде, в этих платьях невероятной красоты и в жемчуге. Что все-таки внутри должно произойти у человека, чтобы оставить светскую жизнь и переключиться вот на это деятельное такое служение, которое, где вообще она уже себе не принадлежит? И вообще фактически как красивая женщина, она уже, ну, она, то есть она вот ставит на себе крест. Смерть мужа, понятно, это такое чудовищное потрясение, то умирает половина тебя в этот момент. Не дай бог такое пережить, но все же, что внутри нее происходило? Как она к этому пришла?
Мне кажется, что она не считала, что она ставит на себе крест. Она напишет, что это всегда было во мне, желание помогать людям. Оно росло и крепко, крепло. И, видимо, Господь направил ее таким образом, скорбным образом, но все-таки главному делу ее жизни, потому что она отдала себя полностью людям. Ей хотелось помогать, и после смерти мужа не появилась такая возможность отдать себе всю целиком, потому что когда она была замужем, она тоже помогала. Они были членами и попечителями очень многих благотворительных организаций.
Не номинально, но... причем.
Да, участвовали.
А
она достаточно щепетильно была в деталях, об этом очень многие писали, что она расспрашивала и о мельчайших подробностях и узнавала. А после уже гибели, когда она создала обитель, она с полной свободой смогла посвятить себя уже нищим и обездоленным, как ей того хотелось.
А есть ли какие-то воспоминания сестёр об общении с ней? Что она для них значила? Как выстраивалось это общение? Чувствовалась ли вот эта дистанция?
Воспоминаний сестер не так много. Вот воспоминания современников ее круга, их огромное количество. А воспоминания сестер остались крошечные, не так много. Оставила воспоминания Прасковья Тихоновна Корина, воспитанница обители, на которой позднее женится Павел Дмитриевич Корин, художник, потрясающий из Палиха, который расписывал храм усыпальницу у нас в обители, делал копии икон, и был знаком с Нестером, он был из мастерской Степанова в Донском монастыре, приглашен тоже для устройства нашего храма был. И вот его жена оставит подробнейшие воспоминания о своей деятельности. Там есть главы, посвященные ее тому, как ее привезли, как Елизавета Федоровна привезла, как она жила в приюте, какие-то можно собрать сведения. Но все-таки основные воспоминания, конечно, оставят другие люди, не сестры обители.
А что они пишут? Какое впечатление на них производила вот эта метаморфоза?
Перемена.
Угу.
Елизавета Федоровна не нашла поддержки среди своих. Ее не поняла Мария Федоровна, вдовствующая императрица. Зинаида Николаевна Устумарокова-Эльстон тоже не разделяла. Все боялись ее потерять. Они подумали, что она замкнется. И, в общем, они, конечно, были правы. Так и произошло в себе. И они будут мало с ней видеться, общаться. И царская семья Александра Федоровна и император Николай Александрович, они говорили, что ты можешь себя посвятить совсем другим образом, милосердию, не обязательно тебе создавать и уходить в монастырь. Павел Александрович в 909 году напишет Васильчиковой, что ее проекту пророчит полный провал. И вот увидишь, что это будет.
Марфа-Мариинской обители.
Марфа-Мариинской обители.
Знали бы они, что происходит в начале 21 века в этом месте. Я обратила внимание на, там, в описании вашего музея, что вот здесь вот комната, где Елизавета Федоровна принимала посетителей, в том числе среди них было много иностранных гостей. Вот она, внучка королевы Виктории, главы Британской империи. Она сестра русской императрицы, и она при этом вот, да, сестра милосердия. Какое впечатление производила она на людей, которые вот эти делегации высокопоставленные всякие, лица официальные, неофициальные приезжали к ней и видели ее вот в этом, ну, в этой ее новой жизни?
Немножко другая уже эпоха была. Таких делегаций не было именно европейских семей. Или приезжала ее сестра, ее родные, которые поддерживали ее, потому что она нашла отклик. Старшая сестра Виктория Баттенбергская была ее надежным плечом на протяжении всей ее жизни. И другие, а так вот очень мало кто был из. Были журналисты, были женщины, которые занимались таким же, такой же деятельностью благотворительной, а вот представители домов все-таки я такого не помню, как среди гостей у Елизаветы Федоровны.
Все-таки получается, что она вообще вот ушла вот с этого светского небосклона, да, она занялась вот этой работой, невероятно важной, но мне трудно представить, как вот все-таки человек переключается на 180 градусов, вот так вот меняет образ жизни. Понятно, что до этого она тоже занималась делами милосердия, но чтобы вот так кардинально и по собственному желанию и настолько увлечь за собой, там сначала там, 30 сестер, потом 50, потом уже 140 и так далее, вот это нужно какую-то невероятную мощь внутренней обладать.
Ну, это опыт уже, наверное, накопленный все-таки годами благотворительной деятельности. И сначала, конечно, она была в растерянности после смерти Сергея Александровича. Она, я думаю, что даже не знала, что она будет делать. Но потом, как пишется в книжке «Марфа Мариинская обитель» за 14-й год, которую составляла сама Елизавета Федоровна, утешение нашла у мощей святителя Алексея. Чудо в монастыре, и пришло озарение, что она может посвятить себя открытием обители, и это вдохнуло в нее жизнь, новую следующую ступень.
Елизавета Федоровна, сейчас ее мощь находится в Иерусалиме, на Святой Земле, в Гефсимании, в Гефсиманском саду, в монастыре Марии Магдалины. Это место для нее было тоже невероятно важным. Вот наряду с Марфо-Мариинской обителью в Москве, да, туда вот тоже как-то ее сердце стремилось. Расскажите, какое оно занимало, какую роль играла в ее жизни?
Я думаю, что каждый человек верующий хотел бы побывать в Палестине, на Святой Земле. И храм, который они решили построить вместе с императорской семьей Александра III, Марии Федоровны, был посвящен, в честь, вернее, был устроен матери Сергея Александровича и ее двоюродной бабушки, она была родной сестрой ее деда по линии отца. И они приехали на освящение этого храма 1 октября 1887 года. Я думаю, что она даже предполагать не могла, что пройдет 33 года, она будет там упокоена в январе 1921 года. А пребывание на Святой Земле, как она сама напишет, пройти и ступать по тем местам, где Христос ступал, наверное, это было, конечно, для нее очень священно, я думаю, даже не просто важно, священно. Поездка в Иерусалим овеяна очень многими тоже легендами, что она сказала: «Я хочу, чтобы быть здесь упокойной, чтобы меня тут упокоили». Я не думаю, что это правда, это не подтверждено источниками.
Я тоже, кстати, об этом слышала, но постеснялась так напрямую спросить, потому что тоже задумалась, а, собственно, где документы, которые бы об этом свидетельствовали.
Потом все-таки в храме хотела быть упокоена Мария Александровна, согласно ее завещанию, но дети, не имея возможности выполнить волю матери, решили вот отдать дань ее желанию строительством такого замечательного храма. нарекли уже во имя моей Марии Магдалины. И я думаю, что для Лизаветы Фёдоровны, может быть, и для любого человека быть упокойным на святой земле, наверное, об этом можно только мечтать, но всё-таки в 1914 году Лизавета Фёдоровна оставит очень подробное завещание, как она любила, все детально и тщательно расписанное, где напишет: «Прошу похоронить меня в склепе, подныне построенной мною церкви во имя Покрова Престой Богородицы в моем владении на Большой Ордынке в Москве, при моей обители».
Как в 21-м году удалось все-таки вывести ее мощи на святую землю? Как похоронить там?
После того, как Алапаевск был занят частями сибирской армии Колчака, были практически сразу обнаружены останки алапаевских мучеников, и они были упокоены в храме, в соборе Алапаевска. Но в 19-м году было уже понятно о том, что не удастся... о неизбежном поражении частей Белой армии и о том, чтобы избежать над ними просто надругательства, чтобы было известно, что случилось с останками царской семьи, было решено их вывести как можно дальше на восток. В качестве добровольца едет местный монах Серафим Кузнецов с двумя послушниками. И год они везут 8 гробов. То есть это было... Они выехали из Алапаевска в середине июля 19-го года, а прибыли в Китай 4 апреля 1920 года, где были упокоены на территории нашей русской миссии в специально отстроенном для них склепе. И затем была организована следующая поездка. Вот тех же людей, еще несколько человек к ним присоединилось. И место для упокоения ее старшая сестра Виктория Батенбергская, которая принимает самое живое участие в этом, выбирает в Иерусалиме. И в Иерусалим они прибывают 28 января 1921 года. В такой длительный путь был. И это все было временным, никто не думал, что так затянется вот это лихолетие, которое случилось, трагические годы, потому что ее страна пишет, что пока все не успокоится в России, она будет здесь, а потом она, по всей видимости, предполагала ее вернуть в Россию, но этого не случилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Матошина, главный хранитель Дома-музея Марфо-Мариинской обители Милосердия. Наталья, а можно чуть-чуть подробнее о вашем музее? Думаю, что Марфо-Мариинская обитель – это место, о котором многие слышали, но не все знают, что можно туда прийти и попасть, например, на экскурсию. Расскажите подробнее, как это происходит, во сколько нужно прийти, можно ли как-то связаться, чтобы если кто-то из тех, кто нас слышит, может быть, захочет для детей экскурсию организовать, да? И что главное можно увидеть в ходе такого путешествия по монастырю?
Экскурсии у нас проходят почти ежедневно, кроме понедельника. В понедельник выходной в музее по записи. Нужно позвонить, записаться для всех возрастов. Два раза в день, в 11 часов и в 15 часов, и по выходным в субботу и воскресенье в 11.30. Не в 11 часов, а в 11.30. В сентябре 2008 года реставрационные работы в обители были закончены, и музей открыл свои двери. Расположен он в здании, где жила сама Елизавета Фёдоровна, в ее покоях. К сожалению, обстановки интерьера не сохранились, но у нас есть два помещения, которые были воссозданы по фотографиям историческим, очень долго реставраторы трудились. Есть, конечно, какие-то вещи, предметы, которые имеют самое прямое отношение к истории обители, к самой Елизавете Фёдоровне, к духовнику, отцу Митрофану Серебрянскому, отцу Сергию. Их можно увидеть. Я вас приглашаю.
Спасибо большое. А из этих вещей лично для вас какая, какая реликвия, наверное, так будет правильно сказать, все-таки наиболее ценна? Не с точки зрения там ее стоимости или исторической ценности, а именно вот вам как человеку, что больше всего греет сердце из этих вещей?
Наверное, нет такого предмета, такого экспоната, который вызывает такие чувства, потому что присутствие в самом музее, даже на территории обители, оно уже является живительным состоянием такой души. И это не зависит от предметов даже, а сама атмосфера в обители.
Я, вы знаете, подписываюсь здесь под каждым словом, потому что каждый раз, когда либо мимо прохожу, либо там есть возможность, захожу внутрь, оказываешься в этом филиале рая. Я не знаю, как по-другому назвать этот цветущий сад, если это лето, да, или какая-то такая, такое строгое вот это снежное убранство, если это зима. Но каждый раз это настолько красиво. И вот эта архитектура, как неорусский стиль, да, правильно так будет, наверное, да, назвать вот стилистику, в которой выстроены и храмы, и корпуса вот, перестроены, вот, и роспись, которая там, она, кстати, восстановлена тоже, да, по тем эскизам, которые сохранились.
Нет, роспись сохранилась благодаря мастерским Игоря Емельевича Горбаря, которые располагались с 1945 года в нашем Покровском храме. Роспись была вся сохранена. Они сделали ремонт сразу же, как въехали в здание храма, и эти фрески и росписи на металлических полотнах были закрыты, забелены специально для того, чтобы их оставить для нас. И уже после реставрации этих росписей их можно увидеть. Живые работы Михаила Васильевича Нестерова и Павла Дмитриевича Корина.
Потрясающе. А когда к вам дети приходят на экскурсию, какие вопросы они чаще всего задают? Что их интересует?
Дети не так много вопросов, это в основном взрослые. Может быть, дети не могут воспринять всю информацию, которая есть. Мы пытаемся им все-таки рассказать начальную часть истории, ну, смотря какого возраста дети. Но все-таки, конечно, заронить зерно – наша задача в детские сердца. Мне кажется, что у нас это получается.
А что их удивляет больше всего?
Их удивляет, что она была принцессой. Настоящей принцессы.
Знаете, меня тоже это удивляет. Я каждый раз, когда слушали, читая о ней, я не перестаю удивляться тому, как удивительно все-таки Господь устраивает судьбы человека и как может на 180 градусов, простите, что я снова об этом говорю, да, но меня это правда поражает, перевернуться жизнь. А бывало ли такое, что к вам приходили люди, которые, ну, чисто с историческим таким интересом смотрят на это место и соответствующие задают вопросы, но вот что-то начинает внутри пробуждаться, когда они оказываются, может быть, в храме? Или узнают более подробно о том, чем занималась Елизавета Фёдоровна?
Ну, конечно, я думаю, что каждый человек, который прикасается к жизни Лизаветы Фёдоровны, к ее духовной жизни, пытается и в своей судьбе найти что-то повернуть. Мне кажется, что она меняет судьбу многих людей, отношение к миру, к нуждающимся, и очень хочется, чтобы гости музея, гости обители продолжали дело Лизаветы Фёдоровны, помогали людям, были чувствительными к окружающим.
А что известно о ее молитве? Было ли у нее какое-то молитвенное правило? Как часто она успевала ходить на службу, имея такое количество дел? Все-таки это не шуточно, помогать такому числу людей и при этом вести какие-то хозяйственные дела.
Вы знаете, очень много, ну, стараюсь читать о Елизавете Фёдоровне, и как она это успевала, это невозможно понять каждый день. Удивляюсь, особенно в последние годы, когда она могла за день посетить, например, около 10 или 15 различных организаций, больниц, и при этом, конечно же, она посещала службы, просто, может быть, они не были такими длительными, как сейчас. И молитвенное правило было, специальное молитвенное правило, но есть у нас в музее выпущенное Марфо-Мариинской обители для Марфо-Мариинской обители.
То есть это не монашеское правило молитвенное?
Нет,
это именно
не
для сестер милосердия?
Правило. Молитв очень много. Молитв воинам, молитвы нуждающимся выпускались. И у нас тоже есть в музее эти копии. Не копии, а подлинники даже тех изданий того времени.
А их раздавали людям, которые приходили в обитель за помощью?
Раздавали, конечно же, но в основном все-таки они были выпущены для солдат. Отправлялись вместе с помощью, с теплыми вещами, с продуктами на фронт. И были красивые издания, над которыми трудились те же студенты Строгановского училища, которым она была так близка. Это были настоящие произведения искусства. Ничего не было сделано просто так.
Красота во всем. При этом немецкий порядок, да, и британское изящество, слушайте, ну, потрясающе, конечно, сколько всего связано с ее именем и то, что она принесла на русскую землю. Как она по-русски говорила? Расскажите. Просто по-человечески даже очень интересно понять, представить себе и дорисовать ее портрет.
Сложно сказать, потому что даже об одних и тех же событиях разные люди писали совершенно разные, иногда противоположные вещи. Михаил Васильевич Нестеров, который говорил след Фёдора на французском языке, говорил, что она без акцента говорила на русском. Хотя было два издания его воспоминаний, в которых были разные указаны вещи. Где-то он сказал, что вот Александра Фёдоровна совершенно говорила без акцента, а Елизавета Фёдоровна с акцентом. А Тамонькин Никифор Яковлевич такой у нас работал потрясающий художник, и большое ему спасибо за то, что он в 40-е годы воссоздал альбом всех рисунков храма, копии. Вот он говорил, что ничего не было понятно, когда она говорила по-русски, что у неё был настолько сильный акцент, что я ничего не понимаю. Хотя это были уже достаточно поздние годы, 14-й год, 16-й год. Поэтому
я думаю, что
она очень хорошо говорила по-русски, она писала по-русски, говорила по-русски, но, конечно, я думаю, что у нее был акцент, в отличие от Александры Фёдоровны, потому что все говорили, что Александра Фёдоровна говорила без малейшего акцента. Но Александра Фёдоровна начала учить русский язык с 12 лет, а Елизавета Фёдоровна с 19.
Это было связано уже с ее замужеством.
Конечно.
Да. А Александра Фёдоровна, когда русский начала учить, это, ну, то есть это было связано с тем, что ей прочили этот брак, или это была какая-то инициатива, не связанная с ее грядущей судьбой?
Нет, это было уже... Были планы у Елизаветы Фёдоровны и Сергея Александровича, они очень хотели соединить эту пару, которая действительно понравилась друг другу, и поэтому начала учить русский язык. Когда уже было, состоялась помолвка, у нее занятия у Александры Фёдоровны были 6 раз в день русским языком.
Какое трудолюбие! Не самый легкий язык для европейского уха. Но 12 лет, с другой стороны, благодатный возраст для того, чтобы новый язык начать осваивать. Да. А, вы знаете, мне настолько интересно то, что связано с этими людьми, и я так люблю это место, Марфо-Мариинскую обитель, что каждый раз мне очень дорого, когда люди делятся своими личными переживаниями и впечатлениями об обители, о том, какое впечатление производит вот жизнь, возрождающаяся там. Лично для вас, чем дорого и значимо это место? И почему вы выбрали для себя вот этот путь, примкнуть к монастырю и заниматься там музеем?
Может быть, попытаться возродить исконную, или возвратить, скорее, даже исконную память людям о добре, о милосердии. Рассказать Елизавете Фёдоровне и попытаться выполнить свою покаятельную миссию перед тем, что все произошло так, как произошло.
Вы чувствуете свою личную ответственность и причастность к этому?
Ну, я думаю, конечно, безусловно. Наверное, все, кто работает у нас в обители, чувствуют это.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня была Наталья Матошина, главный хранитель Дома-музея Марфо-Мариинской обители Милосердия. И давайте напоследок напомним еще раз, как работает музей. Все дни, кроме понедельника.
Все дни, кроме понедельника. И в 11, в 15 часов. Экскурсии по записи.
Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.